Валерий Большаков, претарианец, Кентурия особого назначения. Глава первая. Бой на высокой тропе. Таджикская ССР, 1988 год.
«Стингер слева!»
— закричал командир вертолета.
«Твою-то мать!»
Семиклассник Сергей Лобанов прилип к иллюминатору. Огненно-дымный шлейф, оранжевый загогулистый, догонял их Ми-8. А на земле вместе пуска поднимались клубы пыли, сверху походившие на облако. Ведомый вертолет ушел влево, вычерчивая лопастями пунктирный световой круг, и канул за Памирские горы.
«Уходим! Живо!
Берегись!»
Лобанов-старший, полковник и начальник заставы, рявкнул командирским голосом.
«Вверх рви! Вверх!
А я что делаю?»
— огрызнулся пилот. Сбоку просунулся штурман-оператор Федя Манюта, бледный до синевы.
«Это засада!» — завопил Манюта, глаза по 5 копеек. «Все, вешалка нам!»
Вешалка. Военный жаргон. Конец. Гибель.
«Молчать, провак!»
— заревел полковник.
«Провак. Штурман-оператор».
Надрывно свиристя, вертушка пошла набирать высоту. Поздно. Стингер угодил в паровой двигатель. Гром взрыва ударил по ушам, а вертолет так подбросило, что Сергей вцепился в свой откидной стульчик, боясь вылететь вон. Чудилось ему, прямо под ним проходит железнодорожный состав, грохоча и скрежеща металлом.
«Все», — мелькнула паническая мысль, — «отгулял я свои каникулы».
Приложив усилие, он оторвался от иллюминатора и глянул за дверь со стеклянным окошком, задернутым зеленой шторкой. Там гудел и качался грузовой отсек. У правого борта жались на жесткой скамье Искандер со смешной фамилией Тендерид и Гефистай Ернаев, одноклассники Сергея и наперсники детских забав. Рядом с ними, хватаясь за пульт, сидел дядька Искандера и Гефистая, борттехник Терентий Воронов. Он был немолодой жилистый мужчина с жестковатым загорелым лицом и с шапкой густых сидеющих волос, одетый в потертый комбез и коричневую кожанку с косыми молниями на карманах.
«Серый, надень!»
Лобанов-старший снул Лобанову-младшему шлем с ларингами и натужно пошутил.
«ПТБ полагается!»
С трудом разлепив пальцы, Сергей натянул шлем-горшок и сжался, оцепенело глядя на горный склон. Склон, качаясь и кренясь, надвигался титанической клюшкой. Сейчас как вдарит по шайбе.
«Пытаюсь сесть!»
— проскрипело в наушниках.
«Да куда ж тут садиться?»
— ужаснулся Сергей. Скат горы от седловины шел полого, а затем резко обрывался, падая почти отвесно до самого дна долины Кара и Нур, километра на полтора вниз. Только по самому перегибу круче белела тропа, расширяясь в одном месте, но и этот пятачок усыпали валуны. По тропе в ниточку брели человек 20, ведя в поводу навьюченных лошадей.
«Это банда Рахмона Накаша!» — прокричал Воронов. «Руин пруд, заразы!»
«Руин. Героин».
«Держись! Вырубай движки, а то сгорим нахрен!»
Гул стих настолько, что стал слышен рев воздуха, рассекаемого лопастями, и непрерывно звенел предупреждающий сигнал «Запредельный запрещенный режим». Падая, вертолет за что-то задел, и его развернуло задом наперед. Машина врезалась в валуны, нечеловеческая сила подняла Сергея и выбросила через расколоченный блистер.
«Блистер. Остекленение кабины пилотов».
От пилотской кабины остался только пол, крышу снесло взрывом. Отвалилась хвостовая балка, грузовой отсек вывернуло, как вскрытую консервную банку. Искандер с Гефистаем удержались, а Терентия Воронова швырнуло на исковерканную грузовую створку, и он в позе распятого медленно съехал по ней, замирая и обмикая по неживому. Лицо его залила кровь, она была густо красной и блестящей.
«Дядька!»
— заорал Гефистай. Перепуганного Искандера, сухого черного остроносого, украсил свежий шрам на левой щеке. Судорожно всклипывая, Тендерид подхватил запястье Воронова и стал щупать пульс.
«Дядь, ты чего?»
Заплакав, Искандер уронил дядю на руку, и та упала безжизненной плетью. Загрохотало, глуша слабые людские голоса, полыхнули клубы огня. грузно кувыркаясь, ускакала в пропасть пылающая турбина. С шипением и треском рвался боекомплект. Полковник Лобанов, упакованный в новенький серый горник...
Горник. Серый комбинезон с капюшоном для горных условий.
Стоял на четвереньках и ошалело мотал головой. Подняв искореженный пулемет, он с проклятием отбросил горячий ствол.
«Укрыться!»
— скомандовал Лобанов. «Где Федька?»
«Ушел во мраке».
«Уйти во мраке. Жаргонное. Погибнуть».
«Ведомого вызывай».
«Слушаюсь, товарищ полковник», — по уставному ответил пилот и доложил. «Не выйдет. Рация вдребезги».
«О, ядрыть твою!»
«Серый, прыгнись и не высовывайся!» «Гефестай, Искандер, это и вас тоже касается!» Сергей откатился под хлипкую защиту исковерканного борта и переполз к крутобокому валуну. Мысли не было. Совершенно. Эмоций тоже. Даже древнейшая реакция на опасность, страх, отсутствовала напрочь. В щель между каменными глыбами Сергей разглядел вооруженных нарушителей границы. Все они были одеты по моде той стороны. В короткие, до щиколоток матерчатые штаны, в длинные, незаправленные рубахи камис. На ногах высокие ботинки с застежками, а на головах нористанские шапочки поколь, похожие на береты коричневого или табачного цвета. Банда Рахмона Накаша. Как поспевал за речкой на юге урожай опийного мака?
За речкой на юге, то есть в Афганистане.
Так и начиналось. Со всего золотого полумесяца перли в Россию наркоту транзитом до Европы. В Колумбии были наркобароны. Рахмон Накаш был наркохан. Пригибаясь, поводя автоматом, по осыпи прокрался совсем молодой еще контрабандист и выпрямился, не углядев в руках шурави оружия.
Шурави. Советские.
Нарушитель был великолепен. Одетый во все новое, в дымчатых очках, с переброшенной через плечо плоской сумкой-планшетом, удлиненное, красивое лицо, плечи развернуты, спина прямая. Он крикнул, позывая своих, и непринужденно спустился к летунам и их пассажирам. Командир вертолета, майор Швыдкой, жгучий брюнет с хрящеватым горбатым носом, повредил ногу и стоял, прислонясь к искореженной стойке шасси. Рядом топтался растерянный второй пилот, ушастый и светловолосый старлей Бубликов. Лобанов отец попытался загородить собой Лобанова сына, но Сергей воспротивился и утвердился рядом с батей, напрягая ноги, чтобы те не дрожали.
«Ну, командор!»
— неумеренно восхитился накашевец в темных очках.
«Ну ты живуч! Полгода тебя выцеливал. Сегодня только попал. Но, думаю, сбил кафира. Нет, опять он живой».
«Кафир. Неверный, не мусульманин».
«Кончай выеживаться, мирарзал!» — оборвал его полковник Лобанов. «Тебе сколько стукнуло? Небось, четвертак еще не разменял. Прикажи своим людям сложить оружие, тогда я смогу гарантировать вам ваши поганенькие жизни». Контрабандисты загоготали.
«Не наглей, командор!»
— выговорил, отсмеявшись, мирарзал и поугрюмил.
«Деньги мы тебе давали? Давали. Почему не берешь? Чтоб не мешал, говорили? Говорили. Почему мешаешь? У Рахмон Джон из-за тебя голова болит. Даврон, Шавкат!» — рявкнул он, подзывая подельников.
Вперед вышел Даврон в серо-коричневой шинели, видимо, снятый с мертвого сарбаза, в чем уличали запятнанные дырки в полах.
«Сарбаз. Солдат афганской армии».
Лицо у Даврона было припухшим, с толстыми усами, которые, как у гайдука, спускались ниже подбородка. В руках он с усилием держал РПК.
РПК. Ручной пулемет Калашникова.
Рядом, в засмальцованной пакистанке, встал Шавкат, нескладный прыщавый парень с фантастическим носом, со слезящимися глазками под белесыми бровками. Он постоянно фыркал, продувая ноздри, а пальцы его ласково поглаживали курки двух автоматиков УЗИ.
«Будем лечить головную боль!»
— глумливо усмехнулся мирарзал.
«У Даврона хорошие таблетки есть, калибром 7,62.